Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь стоит.
А как лечит слон свой зуб?
Простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как вы думаете, стоит ли спешить на операцию к хирургу, у которого пальцы как у мясника? Или что будет с теми людьми в старости, которые в молодости занимались боксом или карате? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответы в нашей беседе с главным детским хирургом-травматологом города Екатеринбурга Евгением Германовичем Кожевниковым. Здравствуйте, Евгений Германович.
Здравствуйте, ребята.
А предположим, что в операционной отключили свет. Что вы предпримете в этой ситуации? И вообще, возможно ли провести операцию на ощупь?
На ощупь нет. Ну, современные больницы, дело в том, что они существуют системы автономные обеспечения электричеством. То есть здесь это все предусмотрено. То есть если мы говорим о современном городе, достаточно крупном, в котором мы, например, живем, то в этом случае такая ситуация вполне возможна, то есть какая-то авария на... В этом случае включается система автономной подачи электроэнергии. И для этого даже не сама операционная, да, операционная тоже очень экстремальна, а есть отделение реанимации, где стоят аппараты искусственной вентиляции легких. И вот больные с тяжелыми травмами, с тяжелыми заболеваниями и в послеоперационном периоде, эти больные находятся вот на аппаратах искусственной вентиляции, которые работают, естественно, от электричества. И что вот такая экстремальная ситуация не привела к гибели пациентов, а это же возможно, да, человек не может сам дышать.
А вот,
в этом случае есть, работают вот такие подачи.
А вот, допустим, на реанимацию хватает электроэнергии? Ну, там же от аккумуляторов они, да, как-то работают?
Нет, там есть генераторы, которые подают электрическую энергию, то есть включаются автоматически. Дизель-генераторы. То есть это автономная система подачи электроэнергии. Ну, если, так сказать, расширить ваш вопрос больше, скажем так, вы задаете вопрос, можно ли сделать операцию без вот таких современных условий. Ну, экстремальные условия возможны, но вот все равно в потемках этого сделать невозможно. То есть совсем в темноте это сделать невозможно. То есть человечество знает примеры, когда действительно вот во время Великой Отечественной войны, во время каких-то сложных там экспедиций, я не знаю, когда нужно было сделать какую-то операцию, есть такие примеры, когда ну, делается в совсем полевых условиях часть операций, которые неотложные можно сделать, конечно, да. Пример из такой вот неотложной помощи, когда, допустим, человек что-то вдохнул и перекрыл дыхательные пути, то есть аспирировал. И ему нужно сделать неотложно операцию, так называемую операцию трахеостомии. То есть вот это буквально перочинным ножом врач-специалист в транспорте сделал вот эту операцию и вставил трубку, буквально мундштук от, ну, такой, типа трубки, да, раньше использовали для курения. Вот, и это спасло жизнь человеку. Ну, как сказать, не в условиях операционной это было сделано.
А насчет операции, вот немного о грустном поговорим. Что вы говорите маме ребенка, если ребенок умер во время операции? Как вы вообще это из-за своей, возможно, у вас были такие случаи хирургической ошибки, что вот ребенок умер, и как с этим потом жить? Что вы испытываете?
Ну, к сожалению, да, в нашей профессии бывают такие случаи. То есть человек, к сожалению, и медицина, в частности, в настоящее время не всесильна. Мы не можем, и нельзя сказать, что это только вот для нас характерно, а для всего человечества. Есть вещи, которые, так, название такое, несовместимая жизнь. либо травма, несовместимая с жизнью, либо заболевание, тяжелейшее заболевание, которое невозможно излечить. И в этой ситуации нужно донести родному человеку, близкому человеку этого пациента, который погиб, ту информацию, что вот наши возможности были исчерпаны, мы не смогли ничего сделать. Ну, я еще раз говорю, что, к сожалению, это наша профессия, именно такие случаи были, бывали, и, естественно, приходится как-то сказать. Это всегда неоднозначно, это всегда сложно, и поэтому какой-то рецепт или какую-то определенную фразу я, например, не могу сказать. Пытаешься объяснить, что это было, либо травма несовместимая с жизнью, либо заболевание, но это всегда сложно. Только в этом случае.
Евгений Германович, а вот сейчас, к примеру, возьмем ногу, вот ампутировали ее, а куда потом вы ее деваете?
Все секреты, раз хотите узнать, да? Ну, во-первых, есть при любой больнице, крупной больнице особенно, есть так называемое патоанатомическое отделение. Это патоанатомическое отделение, во-первых, проводит исследование, то есть не только так, чтобы, но и еще уточнить причину этого заболевания. Поэтому проводится микробиологическое исследование, микроскопическое исследование всех причин, приведших к необходимости данной операции. А потом, ну, потом проводится захоронение отдельных конечностей, они отдельно захораниваются, никуда не исчезают. Либо это делается в специальных так называемых крематориях, где мелкие предметы, которые исследованы, предметы именно, то есть удаленные части, да, ну, скажем, аппендэктомия, да, там же тоже удалили аппендицит, отросток, червеобразный отросток. Его тоже исследовали, сделали препараты, посмотрели под микроскопом, назвали, какую причину вызвало это воспаление этого червеобразного отростка, он будет флегмонозный, гангренозный, и, вот, и потом, в последующем, они все утилизируются вот таким образом.
А можно вопрос, Евгений Германович, а можно ли патологоанатома отнести к отрасли хирургии? Как бы это вообще можно к хирургии отнести?
Есть такая медицинская шутка, патоанатом лучший диагност, да? Когда уже прошел печальный случай и пациент умер, то патоанатом должен поставить окончательный диагноз. Он должен увидеть причину все-таки, он может увидеть эту причину того заболевания, которое привело к смертельному исходу. Ну, это не хирургическая специальность однозначно, хотя раньше хирурги при приземских больницах, они сами проводили именно вскрытие и исследование этих органов. Поэтому, ну, если взять историю медицины, то это, конечно, было, как правило, сочетание этих специальностей. Хирург чаще всего и сам являлся патоанатомом. Но сейчас это совершенно две разные специальности. Патоанатом отдельно, хирургия отдельно.
А вот я где-то слышал то, что хирурги, ушедшие на пенсию, ну, во время, в годы войны, бывало такое, становились патологоанатомами.
Может быть. Может быть, да. Я еще раз говорю, что это не исключается. Действительно, человек, обладающий хирургическим опытом, знанием общемедицинской практики, он, конечно, может работать патоанатомом.
А вот,
но
допустим,
тоже нужно и учиться дополнительно этому тоже, потому что здесь.
А допустим, вот патологоанатом, он же, у него же все равно опыта больше, ну не больше, он должен знать, мне кажется, больше установить там причину смерти, вот это все узнать. А может ли он стать хирургом?
Человек, который учился на патоанатома, стать хирургом?
Да.
Ну, в конечной степени, в какой-то степени может, но для этого нужно заново учиться или продолжить обучение. То есть все равно учиться на специальность, которую ты выбрал, хирургическую, нужно заново, потому что, вот, скажем, так, чтобы ты учился на врача лор, это ухо-горло-нос, да, и он стать сосудистым хирургом может, принципиально, но для этого нужно заново учиться.
А вот я себе за всю свою жизнь раз ломал и ноги, и руки. А существуют такие люди, которые вот за всю свою жизнь ни разу ничего не ломали. Можно утверждать, что существуют люди с ломкими костями? Или есть такое заболевание?
Такое заболевание есть, действительно. Это даже оно называется хрустальный мальчик. Это когда повышенная ломкость костей, и это очень тяжелое, сложное, генетически обусловленное заболевание, когда бывает не только там один-два перелома, а бывает несколько переломов в течение одного месяца или недели. Как правило, эти больные очень тяжелые больные, в том плане, что деформированы весь скелет. И в некоторых случаях, очень тяжелых случаях этого заболевания, в будущем они может привести к уже изменениям внутренних органов. Вот это так, такое заболевание есть.
А если мальчик занимается боксом или карате, это постоянные удары в области головы, груди, микросотрясение мозга, возможно, даже сотрясение мозга, если там сильно получить. Что станет с этим человеком к старости?
Ну, вы, наверное, должны знать на этот ответ, да? Как известно, есть несколько великих боксеров, Мухаммед Али, в частности, да, и там эти вот, ты правильно сказал, что это действительно микросотрясение, а нокдаун, нокауты – это даже тяжелый ушиб мозга.
Потеря сознания,
то есть с полной клиникой именно тяжелой черепно-мозговой травмы. Естественно, последствия, как правило, приводят к очень печальным чаще всего. Но любой вид спорта, тем более тот, который идет уже не для пользы человеческого организма, да, а вот именно такой профессиональный спорт, он это отнюдь не на пользу всегда. Любой вид спорта, который, вот, я не знаю, хоккеисты, которые профессионально занимаются спортом, штангисты, ну, любые спортсмены, это, в общем, достаточно все неоднозначно действует на человеческий организм. И поэтому здесь, ну, вот я, наверное, ответил на ваш вопрос.
А с какими травмами больше обращаются мальчики?
С какими? Да, со всеми. Дело в том, что с травмами чаще вообще мальчики обращаются. Потому что мальчики более подвижны, более активные, и поэтому значительно вот в нашей специальности это больше травмы получают мальчики. То есть любые виды травмы, но чаще всего страдают мальчики.
А какие травмы чаще всего встречаются у девочек?
То же самое. То есть у девочек, так же, как у мальчиков, встречаются различные виды травм, но они меньше все-таки травмируются, чем мальчики, потому что, я уже объяснил, да, мальчик более подвижный, более активный, и, в общем, даже его игра и интересы, они расходятся несколько с девичьими интересами, правильно?
Да. Я напоминаю, что в эфире была радиопередача «Познайка». У нас сегодня в гостях был главный детский травматолог Евгений Германович Кожевников. Продолжение беседы слушайте в следующей программе. Видеоверсию смотрите на YouTube «Видео Кино 1». Всем пока!
Если вы случайно выйдете из дома и на вас наскочит встречный грузовик, вам не нужен, братцы, доктор участковый, помогает травматолог в случаях таких.
Этот доктор, без сомнения, доберется до ноги.
И скелетное вытяжение
вам заменит сапоги.
Если вы случайно с крыши упадете или вам откажет верный парашют, насладитесь мигом дивного полета, вас специалисты по кусочкам соберут.
После этого лечения не нужны вам костыли.
Ведь колясочка с управлением
заменяет «Жигули».
Если вы в дороге головой наткнетесь на случайно кем-то брошенный кирпич, вы своей удаче молча улыбнетесь, перед трепанацией бесплатно будут стричь.
Вашим фото, без сомнения, чуть изменится анфас. И хорошее настроение не покинет больше вас.